Валентин Одинцов. Сны. Обход. Совершая утренний обход, профессор Рагин остановился у кровати одного из пациентов. Рядом с ним находились и другие врачи, в том числе его подопечная Люба, проходившая ординатуру. Люба – одна из лучших на своем курсе, поэтому Рагин пригласил именно ее к себе в клинику. Человек он требовательный и внимательный к мелочам. Вот и сейчас, лично проведя осмотр погруженного в медикаментозный сон пациента, начал беседу с коллегами.
«Любовь Андреевна, прошлой ночью вы были на дежурстве. Доложите нам о поступившем пациенте».
Около 11 часов вечера наряд полиции доставил мужчину на освидетельствование. Подозрение на суицид. Задержанный находился в крайне возбужденном состоянии. Со слов полицейских, мужчина выскочил с балкона 5-го этажа, упал на дерево, после чего бегал по двору в одних трусах и майке с обезумевшим видом и орал. Пытался прыгнуть в закрытый канализационный люк вниз головой, повреждений, кроме нескольких ссадин, не имеет. Первичный осмотр показал чистые вены на всем теле. Говорить категорически отказался. Агрессивен.
«Удалось взять анализы?»
Пытаясь составить более полную картину о причине такого поведения пациента, спросил профессор. «Кровь чистая. И после короткой паузы. В связи с тем, что на протяжении всего осмотра пациента невозможно было успокоить, пришлось принять меры. К рассвету буйство закончилось окончательно».
«Сообщите, когда он проснется, необходимо с ним поговорить. К этому времени рекомендую вам, Любовь Андреевна, узнать про него все, что только можно. Поговорите с его начальником. Если получится, то и с соседями. Бабушки у подъезда наверняка расскажут занимательную историю. Обращайте внимание на детали. Обычные люди просто так с балкона не прыгают. Соберите как можно больше материала, возможно, он пригодится вам для защиты кандидатской диссертации. Изучите пациента досконально. Мне кажется, в вашей практике это может быть интересный случай».
За день до того. Солнечный свет наполнил двор едва заметным дрожанием воздуха. Неведомый художник медленно провел кистью, и весь мир окрасился в чудные оттенки. От нежно-фиолетового до лимонно-желтого. Даже серый асфальт задышал под струями воды, выпущенными из пожарного шланга дворника Федора. Казалось, даже листва дерева, единственного и столь дорогого всем жильцам дома, заиграла каким-то невероятным изумрудным цветом. Раскидистые ветви могли укрыть всех влюбленных от строгих взглядов родителей по вечерам, а днем дарили спасительную тень от палящего солнца. Ствол можно было обнять лишь вдвоем, что и стало своеобразным ритуалом для влюбленных, с трепетом державших друг друга за руки. Вечером во дворе появятся влюбленные парочки. Сейчас же утреннее пространство наполнено щебетом воробьев, кувыркающихся в песке. Пара маленьких забияк не поделила хлебные крошки, и целая стая наблюдает за происходящим, о чем-то чирикая между собой и пританцовывая от избытка чувств. Наверное, заводят друг друга, делая ставки то на одного, то на другого дручуна. Забияки с ног до головы покрыты изрядным слоем песка, и со стороны кажется, будто два разъяренных индейца Северной Америки сражаются не на жизнь, а на смерть за право обладать кореглазой Чозови. В столь ранний час возле детской площадки на лавочке сидят две старушки в белых платочках и мирно беседуют о насущном. То и дело подбрасывая воробьям свежую порцию крошек. Авоська с продуктами и бидон парного молока стоят рядом на скамейке. Дом неспешно просыпается, одергивая занавески в окнах квартир, впуская нежное утро и прекрасное летнее настроение. Из раскрытого настежь окна слышится голос. «Коля, Витя, вставайте! Да вставайте уже!» Где-то по радио зазвучала музыка, и диктор приглашает слушателей на утреннюю гимнастику. На балкон 3-го этажа с гантелями в руках, держа осанку, выплывает широкоплечий мужчина.
«Раз-два, раз-два, сели-встали, сели-встали».
Говорит диктор, и спортсмен послушно выполняет все команды. «А теперь махи руками!» Оглашает радиоприемник, и фортепиано бодро начинает играть итальянскую польку Сергея Рахманинова. Двор просыпается. В воздухе царят ароматы свежесваренных каш, омлетов, жареных колбас, бутербродов и натурального кофе. Шипение, журчание, бульканье, звон посуды доносятся отовсюду. Распахнувшаяся дверь выталкивает из подъезда молодого человека. На вид лет 23, с гладко выбритой шеей, в деловом костюме синего цвета, с портфелем в руке. Верхняя пуговица рубашки не застегнута, галстук завязан с долей небрежности. Замерев на мгновение, взмахнув свободной рукой, подумав, как же хорошо. Он делает широкий шаг на озаренный солнцем влажный асфальт.
«Гришенька, доброе утро!» — приветствует его одна из старушек.
«Доброе утро, Надежда Михайловна! Здравствуйте, Клавдия Петровна!»
— весело говорит молодой человек.
«И тебе доброго утра, Гришенька!» — вторит другая. «А я вот молочка свеженького взяла. Отведаешь, Гришенька?»
— спрашивает нежным голосом Надежда Михайловна. Улыбаясь, Гриша принимает из рук пожилой женщины эмалированную кружку, доверху наполненную молоком, и залпом выпивает с таким удовольствием, что приводит в детский восторг обеих старушек.
«Гришенька, вытри усы-то, что ж ты как маленький?»
Умело поправляя галстук и улыбаясь, продолжает Надежда Михайловна. Голос женщины в ушах Григория звучит сладко, успокаивающе, как будто эта мама прижимает к себе, и ему хочется раствориться в этом ощущении счастья. Обнимая бабу Надю, он приподнимает ее так, что тапочки едва касаются асфальта. В одной руке у нее бидон, в другой пустая, красная в белый горошек кружка. В глазах некая растерянность. Поставив женщину на место, Гриша целует ее в обе щеки и направляется прочь со двора. По дороге все же ослабляет узел галстука, достает из кармана монеты на проезд и, насвистывая в такт радио известную мелодию, пританцовывая, шагает к остановке трамвая.
«Ну иди, давай, не то опоздаешь», — тихо говорит ему вслед Надежда Михайловна. «Хороший парень», — отзывается подруга. «Ох, и не говори, большой человек». «Инженер!» — соглашается баба Надя, поднимая указательный палец вверх.
Один за другим из подъездов выходят люди, кто в детский сад или школу, кто на работу. У всех свои дела. Подружки только успевают здороваться и желать доброго утра своим соседям. Всех знают они по именам, и всем они нужны. Присмотреть за детьми, у кого-то прибрать, полить цветы или выгулять собаку. От каждой квартиры имеется у них ключик, и все жильцы дома для этих двух одиноких женщин словно родные дети. Морковного цвета котенок, зевая и потягиваясь, устроился на асфальте посреди пешеходной дорожки. Только в последний момент, заметив этого сорванца, Григорий теряет ритм, и ноги его запутываются. Изо всех сил, стараясь сохранить равновесие, молодой человек отчаянно размахивает руками. Со стороны кажется, будто он впал в детство, изображает какой-то невероятный летательный аппарат, преодолевает силу земного притяжения. Помогает поверить в это глубокий, вырывающийся из его уст рык. Глаза Григория с каждым мгновением становятся все шире и шире. Перед его взором, как в замедленном кино, проносятся картины. Бегство перепуганного животного, головокружительные перевороты в воздухе, полет. Мозг работает в бешеном режиме, предугадывая самый удачный и безболезненный исход, но драгоценное время уже упущено. Осталось лишь одно – приготовиться к сильнейшему удару о землю или, как говорится, встрече в формате лицом к лицу. Предчувствуя боль, лицевые мышцы напрягаются до предела, глаза зажмуриваются. Темнота, кромешная мгла, ощущение свободного падения. Невероятная скорость, огромная тяжесть. Невозможно вздохнуть. Перехватило дух. Мрак сжимается. Тоннель полон тянущих к Григорию абсолютно черных рук. Каждый из них желает достать летящего хоть пальцем, хоть кончиком ногтя коснуться белоснежной души. Достать во что бы то ни стало. Среди всех выделяется одна рука. Слабая, старая, с клюкой. Она преследует его. Клюка то и дело превращается в змею, хлыст или пику. Иногда она попадает в тело, больно жаля его. Липкий страх заполняет все пространство вокруг. Тоннель сжимается до невероятно малых размеров, растворяя жертву внутри себя. Гриша вырывается из ядовито-черных рук, пытающихся снять с него кожу и разорвать его на куски. Страх сковывает все тело. Мощнейшая оранжево-голубая огненная струя наполняет тоннель, превращая в угли все на своем пути. Оголенные кости рук с обрывками висящего на них обугленного мяса, как и черные тела, разлетаются в разные стороны. Огонь даже не задевает Григория, лишь бережно огибает, защищает от всего внешнего. Где-то сверху появляются вспышки света. «А-а-а!» Кричит он от нестерпимой боли, оскалив зубы. Молния хлестко проходится от макушки до пят. Мышцы напрягаются с такой силой, что лицо искажается и спина выгибается дугой. Крупные капли пота выступают на его лице и густо покрывают лоб. Сердце, вырываясь из груди, бьется со скоростью умирающего на бегу марафонца. Открыв глаза, он видит свою комнату, освещенную лунным светом. Тени на потолке кажутся багровыми пятнами, оставленными после жутких мучений. Уже изрядно потертые обои, а в некоторых местах просто оборванные, наводят невыносимую тоску. На столе безнадежно холостяцкой комнаты лежат чертежи. Поднявшись с пола, Григорий пристально смотрит на бумаги. «Тупик. Опять не то. Все переделать», — звучит в его голове. Через открытое окно вместе с матовым оттенком лунной дорожки проникает еле заметное движение воздуха, наполненного летним теплом и свежестью. Окно неспешно покачивает занавесками. Выйдя на балкон, молодой человек обреченно вздыхает, малодушно помышляя все бросить. «От себя не убежишь», — думает Гриша, вытирая пот со лба. «Все в порядке. Я просто упал во сне. Обошлось. Нужно расслабиться, успокоиться и увидеть что-нибудь хорошее». Свечение полной луны, частично скрытое за облаками, дает ощущение мистики. «Полная луна», — констатирует Григорий, закрыв глаза, не доведя мысль до конца. Скорее всего, он даже немного пеняет на нее, думает сукаризной. Мол, она, желтоглазая, виновата во всем. Освободившись от мыслей, Григорий неожиданно ощущает приятную легкость во всем теле. Постояв немного с раскинутыми в сторону руками, насладившись ощущением полета, он возвращается в постель. Ночной полумрак вновь принимает его в свои объятия. Отпустило.